Здравствуйте, мы читаем из книги Труды Рабаша, второй том, статья «Нет травинки внизу, над которой бы не было управляющего наверху». Мы находимся на странице 1089, второй столбец, со строк и согласно этому получается. Вопросы можно задать посредством сайта CAP-TV, избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Мы находимся на странице 1089, второй столбец, со строки и согласно этому получается. Получается, что невозможно, чтобы у человека были бы страдания, и он стремился к этому, но лишь согласно важности этой вещи. Поэтому спрашивается вопрос. Ведь без страданий у человека нет никакого продвижения по вышеуказанной причине, когда человек желал бы покоя. Тогда откуда же человек возьмет важность совершать что-либо ради небес? То есть стремился бы доставить наслаждение Творцу. А если он видит, что не может он доставить наслаждение Творцу, чтобы у него были бы страдания, и эти страдания будут подталкивать его, чтобы он сделал бы все возможное, только бы удостоился бы слияния, истинного слияния с Творцом. И об этом говорит нам царь Давид в псалмах: «Счастлив человек, которого Творец заставляет страдания, и будет учить он Тору его». И следует понять, что значит «счастлив» тем, что Творец дает ему страдания. И следует объяснить вышесказанное, что Творец передает ему важность Торы, и он начинает чувствовать, что Тора является свойством Тора и Творец одно целое. То есть Тора означает имена Творца. И согласно важности, которую Творец ему передает, человек начинает ощущать страдания от того, что он отдален от всех духовных вопросов. То есть он начинает стремиться к духовному, чтобы удостоиться этого. И каждый раз он видит то, что он отдален, и начинает ощущать страдания. Эти страдания подталкивают его, чтобы он сделал бы все, что только может, поскольку он начинает чувствовать, что без духовного нет у него никакого смысла в жизни. Получается, что в духовном тоже есть управляющий, который находится наверху и бьет его, то есть дает ему страдания. Эти самые страдания, не каждый человек удостоится того, чтобы Творец передал бы ему важность, которая есть в Торе, и чтобы это доставило бы ему страдания. И в этом следует понять то, что написано: «Счастлив человек, которому Творец дает страдания». То есть Творец передает ему эту самую важность, чтобы он к этому стремился. Это те самые страдания, когда управляющий свыше бьет и говорит ему «вырасти». И это относится как к материальному, так и к духовному. Это то, что написано в книге Зоар, что нет у тебя даже маленькой травинки на земле, над которой не было бы высшей силы наверху, в высших мирах. И все, что делают с каждым, и все, что каждый делает сам, все это лишь преодоление высшей силы, которая управляет им свыше. И все их обычаи связаны с судом и реализуются при помощи суда. И никто не остается снаружи. Следует объяснить это так, что все управляется согласно частному управлению, и у нижних нет никакого выбора, чтобы выйти за рамки этих законов, в которых действует это управление. Получается, что когда мы говорим о работе, о том, что каждый человек является маленьким миром, нет у тебя ни одной травинки, над которой не было бы управляющего свыше. Это означает, что нет никакого желания и никакой мысли, приходящей к человеку, которые бы не соответствовали законам, которые существуют наверху. Поэтому вся тяжесть, которая присутствует в работе на Творца, это и все наши противоречия, которые мы находим. С одной стороны, мы говорим, что все зависит от работы человека, так же, как сказано мудрецами, что человеку необходимо сказать, что если не я за себя, то кто за меня? Получается, что все зависит от самого человека, что означает вознаграждение и наказание. А с другой стороны, необходимо сказать, что все приходит свыше. Как сказано в словах Зоара, который говорит, что нет у тебя даже маленькой травинки на земле, над которым бы не было высшей силы, стерегущей ее и бьющей его, приказывающей развиваться. То есть все, что происходит, происходит только управлением свыше, а человек никак не может влиять на происходящее. И поскольку эти две вещи противоречащие друг другу, так же, как сказано у Рамбама, который говорит, что мы не можем понять этого, но нам необходимо поверить, что это именно так. До сих пор.
Хорошо, до сих пор. Попробуем как-то привести это в порядок. То, что было создано, желание получать, было создано светом, который является свойством отдачи. Создано как противоположность свету, то есть в свойстве получения. Творение во всех свойствах, которые мы различаем в свете, находится в них только в противоположной форме. То, что имеется в желании получать, это как раз обратное от света. Поэтому желание получать хочет получать свет, добро, наслаждение, наполнение, и этим оно наслаждается. Так оно создано было, так оно устроено. Это само желание. А потом в развитии присутствует условие, что желание это, которое является на самом деле точной копией света, то есть свет отпечатал себя в желании, и желание при этом полностью соответствует свету, это состояние называется малхут бесконечности, появилось еще одно условие, заключающееся в том, что это желание должно ставить своей целью не наполниться светом, а прийти на уровень света, быть тоже таким же дающим, как свет. То есть подняться с неживого растительного и животного уровней, там, где он чувствует только наполнение, только ту жизнь, которую знаем здесь мы, на уровень дающего, на уровень Творца. И это значит, что его цель заключается не в том, чтобы насладиться, а в том, чтобы насладиться, но наслаждаться так, как Творец, наслаждаться отдачей. Это более высокий уровень, чем наслаждение получением. Поэтому творение переживает состояние собственного развития, которые дают ему в конечном счете возможность постичь самостоятельно свойства дающего, почувствовать себя дающим. Несмотря на то, что он, творение, является материей, созданной получать, и все устройство этого творения, оно как форма, которая полностью предназначена для получения света и наслаждения им, творению сейчас нужно пользоваться своим хиссароном, своим желанием, своей потребностью и светом, который может его наполнить, этими двумя вещами, которые в его распоряжении, он должен теперь постараться прийти к форме дающего. Быть стать подобным дающему. Бааль Сулам дает нам очень хороший пример этому, очень простой с одной стороны, с другой стороны включает в себя все творение. Пример гостя и хозяина. Гость, благодаря тому, что у него есть желание получить все, что хочет дать ему хозяин, все это наслаждение, и благодаря тому, что перед ним находятся все эти угощения, то есть уже перед ним есть все это наполнение, гость со своей природой, желанием получать, и с этим угощением, с этим наполнением, и ощущение разницы между ним и Творцом, эта разница называется у нас, ощущение разницы называется стыдом, гость работает с тремя этими составляющими для того, чтобы прийти в состояние дающего, чтобы самому стать дающим. И в этом, собственно, и заключается вся наша работа. Можно представить себе это иначе. Мы — желание получать. И кроме желания получать, как мы уже сказали, свет не создавал ничего. Все, что мы чувствуем, ощущаем, делаем, то, как мы ощущаем себя, свою жизнь, смерть, кругооборот, и неважно что, все это происходит в нашем желании получать. Явления, которые проходят в нашем желании получать, в них, собственно, и заключается вся действительность. Никогда мы не можем ощутить ничего вне желания получать, ничего понять, никак не выйти за пределы желания получать. То, что находится за пределами желания получать, называется суть Творца. То есть некий первобытный источник, который создал желание получать, в котором находится замысел творения, все это свыше. Но мы существуем только в желании получать. Желание получать, которое находится в абсолютно точно противоположной форме к свету, относительно света, как отпечаток. Свет отпечатал свои свойства в желании получать, и они находятся один против другого. И желание получать в конечном счете находится, имеет возможность играть с собственным желанием. У него больше нет никаких возможностей что-либо сделать. На каких условиях это желание готово принять свет от хозяина? И в тот момент, когда оно начинает этим заниматься, то есть, прежде всего, нужно сделать сокращение собственного желания, то есть не пользоваться им, несмотря на то, что очень хочет. Гость начинает играть с хозяином. Он уже пользуется таким образом любовью хозяина. Он уже пользуется отношением хозяина. То есть у него уже есть, благодаря сокращению себя, и далее, когда он уже начинает ставить условия, у него уже есть связь с хозяином. С его стороны, со стороны хозяина связь всегда есть. Хозяин только хочет отдать, абсолютно, исходя из абсолютной любви. Но когда я хочу получать только при условии, что я уподоблюсь этим тебе, это уже что-то новое. Творение, благодаря тому, что свет отпечатал в нем форму получения, 613 цветов создали 613 желаний в творение. И нет в мире ничего, кроме желания получать. Творение сейчас желание получать облачает в иную форму. Желание отдать хозяину. То есть он строит над этим масах, экран и отраженный свет, которые естественным образом облачаются в старую форму, в желании получать, но уже имея форму отдачи. Свет сначала отпечатал себя в творении в противоположных свойствах, как патрица в матрице, а сейчас творение постепенно выстраивает в себе форму света, не форму желания, а из формы желания форму отдачи. Как творение делает это? С помощью стремления. Стремление к тому, чтобы принимать в различных своих формах форму хозяина. И не нужно ничего большего. Потому что в той мере, в которой он стремится к этому, желает этого и производит определенную меру этого стремления, свет воздействует на него и выстраивает в нем эти свойства, эти условия дающего. Это значит, что он строит в нем масах, экран. То есть вся наша работа заключается в том, чтобы в нашем желании получать создалось бы желание отдачи, раскрылась бы хоть какая-то мера желания отдать, потребность в этом, потребность в отдаче, потребность быть таким же, как Творец. И прийти к этому хиссарону, к такой потребности, человек самостоятельно не способен. Ему даются разные страдания, он чувствует, что он не может наполниться светом, как будто Творец подсказывает ему. Ты не можешь получать напрямую, потому что цель творения в том, чтобы ты стал таким, как я, потому что это есть совершенное состояние, а не просто получать. Просто от меня получают только неживое растительное животное уровни. Адам, подобный Творцу, с помощью этого ощущения ненаполненности, ведь неживая растительная животная материя, они живут своей жизнью. И все страдания, которые у них есть, это только из-за человека, который не выполняет свое предназначение. Но страдает человек, он не может наполнить себя в своем развитии, в своем все растущем желании получать, все более сложном желании получать. Он постоянно бежит за наполнением, и после многих состояний, в которых он никак не может, но все-таки надеется достичь желаемого, приходит к состоянию, когда все. Я отчаиваюсь, я знаю, что в этой жизни, в этом состоянии, в этой тенденции, можно сказать, после того, что всего того, что раскрывается мне от всей этой беготни, я понимаю, что я ничего не могу достигнуть. И это специально делается для того, чтобы человек изменил свой поиск не как наполнить свое желание, а как принять форму света, форму хозяина. Не хотеть света, а хотеть формы хозяина. И эта форма должна облачиться в желание получать. Как мы сказали, что все происходит только в желании. А кроме желания мы не чувствуем ничего. Это и суть Творца, собственно. Или то, что мы называем окружающим светом. И поэтому стремление к тому, чтобы быть как хозяин, потребность в отдаче, потребность в форме Творца, которая облачилась бы в мое желание получать, эта форма называется масах и отраженный свет, что, собственно, является новой тенденцией, к которой должен стремиться человек, отчаявшись от постоянной погони за наполнениями в течение всей своей жизни. И когда он приходит к этому и должен заменить все свое отношение к жизни с того, что он бежит за наполнениями, а теперь он бежит за формой Творца, чтобы та облачилась в него, то есть его желание получать вместе с сокращением, вместе с экраном, с масахом и с отраженным светом должно принять ту же самую форму, что и Творец, желание отдачи. И тогда Высший Свет облачится в него в форме отдачи, отдачи со стороны человека, отдачи обратно Творцу. И где произойдет эта встреча между человеком и Творцом? В том самом желании получать, в человеке. Поэтому Творец называется Боре, Боур-э, приди и увидь. Ты его раскрываешь в себе. И больше нигде. Не надо себе представлять какие-то расстояния, миры, что-то оторванное от себя. Нет ничего подобного. Все, что мы ощущаем, как мы знаем, изучая восприятие реальности, все находится в желании получать, все раскрывается в нас и только. И то, что кажется нам, находящимся вне нас, неживая растительность, животная материя и человек, которые на такие уровни делятся вне нас, на уровни более близкие, более далекие, все это в нашем желании получать. Только кажется человеку, что это не его. Специально, как результат разбиения. И если мы начнем работать над желанием отдачи, то мы увидим, что он готов отказаться от своего желания насладиться ради отдачи и принимать в расчет только способность отдавать, неважно кому и что. Тогда он начинает чувствовать эти части творения, которые казались ему чуждыми, ему самому, неживое, растительное, животное и человек, он понимает, что это он же, но в неисправленном его состоянии они казались ему чужими, казались ему находящимися вне его. И таким образом, с помощью этих пробуждений, с помощью страданий, когда Творец пробуждает человека через все эти варианты, причины, человек все больше и больше стремится к форме отдачи. Нужно только слушаться указаний. Тора — это, собственно, свод указаний, который передает учитель. Нужно слушать группу и эти три составляющие, которые есть в распоряжении человека в этом низком состоянии, для того, чтобы продвигаться. И тогда, если мы постараемся, даже не понимая, как маленький мальчик, который просто играется, но если он очень этого хочет и готов аннулировать себя относительно учителя, группы и учебы, измениться с их помощью, быть сырьем в их руках, принять от них изменения, тогда он начинает чувствовать эти изменения. Откуда они берутся, он не знает. Считается, что они берутся от Ормакив. Ормакив мы его не ощущаем, это не Орпними. Так он воздействует. Мы только распознаем его в соответствии с результатами его воздействия. Вдруг мы понимаем больше, вдруг мы чувствуем больше, вдруг мы более готовы приблизиться к отдаче к учителю, к группе. Так это работает, и поэтому все зависит от того, насколько человек осознает те изменения, которые ему нужно принять на себя, и он стремится, чтобы это было у него здесь. Здесь, значит, в его желании. Так мы указываем на желание. Потому что мы — это желание, в конечном счете, и не более. Это он хочет, чтобы в его желании, чтобы в его желание облачилась бы форма Творца, чтобы его желание приняло форму отдачи, чтобы Творец облачился в него. И тогда приходит к слиянию в человеке, когда человек чувствует, что он слит с Творцом. Не то, чтобы он находится в Творце, а Творец находится в нем. Поэтому это называется «приди и увидь». Вопросы?
Уважаемый Рав, статья подчеркивает более страдания на пути Торы. То есть, это желаемые страдания, поскольку они тебя ведут именно к цели, да, увеличивают твою важность цели, и ты находишься на правильном пути. Но я не об этом хотел с вами поговорить. Мой вопрос в том, здесь написано, что с другой стороны необходимо сказать, что все приходит свыше. Так мой вопрос в том, почему же нам дают материальные, физические страдания? Ведь иногда, не дай Бог, чтобы это с нами произошло, нас просто на длительный период отключают, и мы не можем... Мы занимаемся лишь тем, чтобы преодолеть эти страдания, выжить. Иногда мы просто находимся под страхом смерти. Для чего нам все это необходимо? Ведь мы же выбрали правильный путь. Нас избрали свыше, дали нам точку в сердце. Так для чего необходимо нас так далеко от цели-то сбивать?
Мы действительно получаем все свыше. Нет у тебя травинки внизу, которую не бьют свыше, только с помощью этих ударов она растет. И в этом, собственно, и заключается твоя претензия. Почему мы растем с помощью ударов, которые, к тому же, вроде бы, сбивают нас с самого пути? Наше непонимание происходит из-за того, что мы думаем желанием получать, а не желанием отдачи. Мы не понимаем все программы творения. Из этого исходит то, что каждый находится в своем маленьком кли и заботится только о своем кли. А мы на самом деле в соответствии с системой связаны все воедино, вместе. Представь себе 7 миллиардов, например, душ. Ну, скажем, что это только 7 миллиардов, да? Ну, мы можем, ну, хотя бы сосчитать их по количеству людей. Все они взаимозависимы. Если они взаимозависимы, это значит, что то, что я чувствую, я чувствую в общем все, что происходит со всеми, под этим вот воздействием. Я чувствую плохое и хорошее, чувствую всю работу этой системы в реальном времени, в данный момент, и это и есть моя жизнь. Как в едином организме, в живом, когда все его системы как-то живут и находятся в какой-то связи, а я отношусь к какой-то части этой системы. Например, не знаю, вот здесь что-нибудь, неважно что. Эта часть в соответствии со своим местоположением и со своим предназначением, со своей важностью относительно всей системы, чувствует результат работы всей системы. Насколько система здоровая, насколько больная, в полном соответствии с этим. И это то, чем являемся и мы. Поэтому, если ты спрашиваешь, почему меня отрывают, не отрывают, в той мере, в которой весь мир оторван, и ты оторван, в той мере, в которой мир в единстве, ты тоже присоединен в соответствии с твоей функцией в этой системе. Если твоя функция более важная, то ты почувствуешь еще хуже, чем все остальные люди, потому что ты наиболее главная часть. Если ты не такая важная часть, так ты не чувствуешь такого уж зла. Все так вроде бы перетекает из одного в другого, и ты находишься в относительном отрыве от самых чувствительных, от самых важных частей. Но это факт. Пойми, мы не оторваны друг от друга, это только раскрывается нам. Это раскрывается нам не то, чтобы раньше мы такими не были, мы были, но мы не осознавали этого. А теперь, когда это раскрывается сейчас, это раскрывается для того, чтобы мы сделали работу. Раньше мы на самом деле не были действительно так взаимозависимы. От нас этого не требовалось. Мы были на других этапах развития, как ребенок, от которого не требует работы серьезного взрослого человека. Он еще на это не способен. А сейчас мы выросли в нашем эгоизме. Система раскрылась. Она раскрывается тысячи лет. Люди начинают быть более взаимосвязанными, как мы были связанными в Вавилоне. Там сразу пробудился кризис. Потом разбежались, снова потеряли связь. И снова начались все эти войны, все эти проблемы. Открытие континентов, развитие религии, все такое. Все это формы связи в этой системе. Формы связи, пока мы не пришли к тому состоянию, когда мы сегодня живем в глобальном мире. И поэтому ты не можешь задаваться вопросом, почему тебя отрывают или нет. В той мере, в которой мир таков, ты тоже, в соответствии с твоей позицией в общей системе. И поэтому есть люди, которым плохо, хорошо. У мира есть определенная такая общая форма, сумма некоторая, но в этом суммарном состоянии люди ощущают себя по-разному из-за того, что души находятся в этом механизме в различных состояниях. У каждого есть собственный уровень, собственное состояние, собственное место работы, как части единого организма. Да. То есть вы тут намекаете на решение. Если ты приложишь усилия, тебе дадут
попущение. Если будет хорошо всем, будет хорошо и тебе. Решение, оно простое.
Послабление. Так что, ждать, пока всем будет хорошо, это не дождешься. Лучше ждать Мессии.
Нет, необходимо желать, чтобы всем было бы хорошо.
Ну хорошо, будем надеяться.
И не по той причине, что будет хорошо мне. Это уже с намерением ради отдачи. Но, по крайней мере, ты же видишь, что из состояния лолишма, не ради Творца, человека постепенно приводит к этому пониманию. Вот эту зависимость, которую мы сейчас раскрываем во всем мире, между странами, между народами. Во всех этих вещах, вот эта зависимость, она раскрывает нам то, что мы зависимы друг от друга. Что значит зависимы? Что не может быть сегодня такого, что одному будет хорошо, чтобы одному было бы плохо, а другому было бы хорошо. Мы видим это в таком виде, что есть некая внутренняя связь, которая проходит вот так вот под землей, от страны к стране, от народа к народу. Так это происходит. Откуда мы это видим? Это раскрытие системы. И постепенное раскрытие системы, когда мы начинаем ее вот так представлять перед собой, нам некуда убегать. Да. Но все это при помощи страданий, да, правильно. Или же ты приводишь себя к страданиям. Ты хочешь сказать, ведь я хочу, чтобы у меня здесь была бы форма, образ Творца, образ дающего, потребность к этому. Я хочу, чтобы у меня была... Знаешь, чего тебе не хватает, когда тебе здесь чего-то давит? Вот этого, чтобы я... Вот это то, что я желаю. В общем-то. Да.
Мы читаем в этой статье, что существует два свойства. Первая сторона зависит от человека, а вторая не зависит. Второе говорит о том, что нет никого, кроме него. Почему тогда творение вообще должно стараться? Погоди, пока Творец даст мне то, что Он хочет мне дать, а я буду спокойно сидеть. Конечно, время от времени меня колет, и, естественно, никакая травинка не растет сама, но я посижу и подожду. Но может быть тем, что у нас нет никакого выбора, и я снова возвращаюсь к этому, у человека нет выбора.
Ну, продолжай, мы слушаем. У тебя есть дети, видимо, уже внуки, да? Ну, здорово.
Да.
Пусть они будут здоровы. Теперь мне скажи, пожалуйста, твой ребенок, ну, скажем, у тебя миллионы в банке лежат, скажем так. И почему же ты все-таки желаешь, чтобы он был бы умным, понимающим? Чтобы у него была какая-то профессия, чтобы он чем-то занимался. Ведь у тебя есть миллионы, дай ему их просто и все, пусть он их сжигает вот так постепенно в течение жизни. Для чего ты их желаешь, чтобы он, скажем, знал бы весь этот мир, музыку, живопись, наслаждался бы разными вещами в этом мире? Чтобы у него была бы форма человека. Дай ему, как собаке, вот так вот. Дай ему эту люльку из золота, построй ему. Дай ему, положи перед ним 20 тарелок с различными явствами. Почему ты хочешь, чтобы у него была бы форма человека, а не животного?
Я думаю, что так это происходит. Обычно богатый человек балует своих детей. Хорошо это или плохо, я не знаю.
Так ты тогда очень сильно заблуждаешься. Ты не знаешь, что за тяжелое воспитание дают именно богатые люди, ну, всякие там цари, скажем, своим детям. Они дают им такое воспитание, просто ужасное. Тебе это только кажется тебе?
Правильно, например, мы видим в Англии. Страна, например,
ну, да, к примеру,
такая, с большой традицией аристократии и образования, они посылают детей в такие интернаты, где действительно очень тяжело. Но получаются такие искажения от этого.
Про эти неисправные состояния я не говорю. Я говорю о родителях. Родители, знаешь, сколько платят там? 15-20 тысяч фунтов в год. Это пока еще немного за ребенка. И ребенок идет в интернат, там нет отопления, только холодная вода. Знаешь, почему родители, у них есть все, они живут там во дворце, и они все могут дать своим детям. Почему же он такое дает своему ребенку? И Рабаш тоже приводит пример того, что отец приводит сына на завод, чтобы он там работал, и он работает, ему достаточно быть простым рабочим, но ведь отец хочет его продвинуть, он говорит директору предприятия, создавай ему проблемы, чтобы он захотел бы продвигаться, да, там, убери от него чего-то, забери, чтобы он захотел бы продвигаться, чтобы с помощью страданий он захотел бы выйти из собственного состояния, иначе он не выйдет, ведь наш эгоизм, чего мы желаем? Мы желаем получить только животное наполнение, и все. Так как может быть такое, чтобы у нас не было бы страданий для того, чтобы продвинуть нас? Так мы останемся животными, согласно
плану. Тогда почему первая стадия не преобладает над второй? Вроде бы вторая стадия, которую мы читаем в Рабаше, стадия Бет, она преобладает?
Нет. Ну, это у нас происходит из четырех стадий распространения прямого света, потому что в конце действия заложена изначальная мысль, когда Творец поставил эту цель слияния, что творение, где творение находится со мной в полном уподоблении по свойствам, такое же, как и я. А затем уже у тебя есть из этой самой первичной точки, когда творение является нулем, и конечной точкой, где он является 100%, у тебя есть вся эта программа, которая реализуется. Она реализуется или же при помощи нехороших воздействий, неприятных воздействий на тебя, или же при помощи хороших воздействий. Это уже зависит от тебя самого. Если ты слышишь, что это самое воздействие свыше, этот свет свыше, который постоянно вот так вот светит тебе, тот самый свет свыше, это все зависит от того, как ты принимаешь это, как желаемый или как нежелаемый, желаю ли я этого или нет. Тогда я начинаю слушать и понимать, что это является инструкцией к продвижению. Поэтому я говорю, спасибо, я беру это и иду вперед. А если я не желаю этого, то я это воспринимаю как удар, и от отсутствия выбора, в конце концов, я это буду исполнять все равно. Да, пожалуйста.
Доброе утро. Я хочу вернуться к началу урока. Как происходит первичное отпечатывание света в творении? Когда происходит отпечатывание света в творении?
Отпечаток света в четырех стадиях распространения прямого света. В Малхут мира бесконечности произошел окончательный отпечаток. Согласно ощущению стыда и сокращения, произошел такой отпечаток, когда свет полностью себя вот так отпечатал, как в пластилине. В свете есть 613 вот этих светов частных, 613 воздействий, 613 наполнений. И при помощи этих 613 наполнений из всего этого первоначального материала, желание получать, внутри этого желания получать, возникла вот эта форма, которая соответствует свету. И тогда, когда эта самая форма, соответствующая свету, почувствовала свет со всем, что в нем присутствует, со всеми ощущениями, то тогда она ощутила стыд. То есть, через то, что желание получать пожирает свет, ощущает его до самого конца, начинает ощущать там внутри, кто же дает мне его, дающий, любящий, противоположный мне, и тогда начинает в нем развиваться постепенно это новое чувство, называемое стыдом. Понятно? Ну, если уже...
Олег из Лондона спрашивает, может ли группа прийти к отчаянию, или это относится к индивидуальной работе?
Есть групповое разочарование, мировое вообще, есть личное. Есть разные варианты. Есть состояние, которые зависят от Творца, а есть состояние, ну, скажем, учитель не находится или еще что-то. Это может быть уже не личное разочарование, а общее. Из истории мы видим, что это происходит в разных группах каббалистов. Ну, давайте перейдем к следующей части.
Перейдем к следующей части урока.